Женщина к раввину и говорит: «Ребе, у меня беда, муж хочет со мной разводиться, что вы мне скажете?» Раввин говорит: «Да, да, сейчас». Значит, берет со стола какой-то огромный фолиант, там талмуд листает, и один, там, потом второй, другой. В третьем, наконец, находит то, что он искал, очки, достает их из книги, надевает, смотрит на эту женщину и говорит: «Ваш муж прав». Все. Так. Значит, давайте я предлагаю сегодня. Так, первая тема. В чем не надо подражать диакону Кураеву, да? И это серьезно. То есть для меня это один из кошмаров, преследующих меня в моей жизни. Больше всего на свете я боюсь, что появятся маленькие Кураевы. Да. Ребятки, поймите, я работаю на грани фола. Те, кто вот были со мной на лекциях, те это видели, знают. И поэтому чуть-чуть больше будет уже плохо. Но, соответственно, понимаете, я могу себе позволить говорить на разных языках, потому что я ими владею. То есть я могу выразиться на молодежном жаргоне, потому что при необходимости я могу изъясняться высоколитературным штилем. С депричастными и причастными оборотами. Одна из самых для меня дорогих похвал, которые я в своей жизни слышал, это было в Вильнюсе. В Вильнюсе пожилая женщина подходит ко мне и говорит: «Отец Андрей, спасибо вам за хороший русский язык». Да, так вот дальше. Я могу себе позволить, то есть опять, если у вас есть проблемы с языком, проповедь. Опять, не важно, то язык проповеди русский, украинский, молдавский, да, в данном случае это не важно. Если у вас проблемы с вот такой литературной речью, то ни в коем случае нельзя позволять себе вольности. Говорят, что хороший джазист – это тот, кто окончил консерваторию. То есть ты сначала гаммочки, классику, а потом уже можешь позволить себе интерпретацию. Как это называется? Импровизация. Вот. Или, скажем иначе. Толстой, Бунин, Чехов, Солженицын имеют право на авторскую пунктуацию. А Вася Петров из третьего класса не имеет права училке сказать: «Марья Ивановна, я так слышу, поэтому поставил здесь букву «ы», да, или там какую-нибудь там запятую не поставил». Поэтому сначала канон, а после этого творим беззаконие. Аналогично, когда речь идет о задирании аудитории. Я, по-моему, об этом рассказывал вам, да, что иногда аудиторию надо сознательно задирать, провоцировать, обижать, оскорблять, для того, чтобы просто вот, ну, она не спала, чтобы хоть как-то их заинтересовать. Рассказывал вам это или нет? Ну, скажем... Ну, таких случаев у ребят, которые со мной ездили, в этом году не было. Вот. Ну, скажем, в небольшом городке вот, аудитория как бы институт. Но имейте в виду, в небольших городах ребята в старших классах умнее, чем в институтах. Это важно помнить. Потому что в таких городках, когда ребята оканчивают школу, наиболее толково уезжают в большие города, в университеты, а в местных институтах остаются неудачники. Те, кто не смогли поступить в нормальный университет. Поэтому это, в общем, ПТУ великовозрастное. Такие вот филиалы университетов в небольших городах. Поэтому, если у вас есть выбор, работайте лучше с старшеклассниками. Там больше интереса будет к вам. Но вот если совсем уж тупая аудитория в университете каком-нибудь, я начинаю их обижать. Я им говорю: так, ребята, вы мне объясните, я где, я в университете или я в ПТУ? И поясняю. Дело в том, что отличие университета от ПТУ в том, что университетская аудитория радуется новизне. ПТУшники – это те, кто к любому знанию относится с точки зрения сессионного успеха. Товарищ профессор, а на экзамене вы про это будете спрашивать? Нет? Ну, хорошо. Вот это ПТУшное отношение. А университетский студент – это тот, которому знания сами по себе интересны. То есть он радуется, когда узнает новую информацию и когда узнает даже новый взгляд на уже известные для него вещи, но новая интерпретация известных ему фактов. А ПТУшник, у которого установка на то, чтобы вот поменьше бы выучить, все в zip-формате высушить, да, вот, соответственно, любое отклонение от школьно-учебного шаблона для него это трагедия. Зачем разрушение стереотипа, который я и стереотип-то еле-еле выучил, а вы мне еще какие-то тут сложности ставите? Вот, соответственно, это я объясняю аудитории, говорю, понимаете, вот имейте в виду, сейчас проходит лицензия заново всех вузов страны, и вот это у вас судный день. Вот. Ваша реакция на мою лекцию – это и есть проверка. Вы университет или ПТУ? И это не потому, что я такого высокого мнения о себе, а потому что вот это вот есть такое правило. Так вот, понимаете, я могу так себе позволить только где-нибудь на 20-й минуте лекции. То есть сначала надо показать думающую часть его аудитории, что я что-то действительно могу дать, я не ругаться сюда приехал. То есть я определенного качества продукт вам предлагаю. А вот дальше, если я вижу, что вы не можете это освоить, тогда уж позвольте мне так сказать, что я про вас думаю. Вот. Но опять же, не надо бояться разделения аудитории, вы не обязаны нравиться всем, но у вас должно быть то, что может понравиться лучше. Поэтому опять же, у меня-то это есть, и я это знаю. А вы подумайте. Может быть, в том, что вас не слушают, ваша вина. Вы рассказываете неинтересно, неаргументированно. У вас у самого блеска в глазах нету. А тогда чего вы хотите блеска от ваших студентов? Это же касается и анекдотов. Если вся лекция из анекдотов, это плохо. Перец должен оставаться перцем, он не должен становиться основным блюдом. Так, дальше из практических советов. Если вы будете работать в тюремных аудиториях и в военных, одна из важнейших, по моему опыту, тем, которые действительно не дают людям уснуть, это вопрос о самоубийстве. То есть тут вот надо уметь объяснить христианское видение самоубийства. Сложность темы стоит. Сможете ее сами развить или что-то подбросить? Значит, сложность сюжета стоит в том, что христианин, каждый христианин должен быть самоубийцей. Я должен стать соавтором своей смерти. То есть моя смерть должна быть сознательной, я должен в ней принимать активное участие. Не просто жертвой, как комара прихлопнули и все. Мечта христианина – это смерть в сознательном состоянии. Когда я знаю, на что я иду, навстречу чему, смерть с открытыми глазами, всматриваясь вперед. Вторая сложность состоит в том, что нет больше той любви, если кто душу свою положит за ближних своих. То есть формально поступок Александра Матросова – это самоубийство. Неформально – это совсем не так. То есть важен очень мотив. Это же касается эвтаназии. Предположим, что если я болен, и я лежу на аппарате искусственной почки, но я узнаю, что в городе ЧП и обожженного ребенка привезли в больницу. А на всю больницу один единственный аппарат с искусственной почкой. Если в этих условиях я смогу сказать, отключите меня и отдайте эту почку ребенку, то вряд ли это будет каноническим преступлением, а скорее даже наоборот. Но главное не в этом. Главное, конечно, пояснить при всех этих вот исключениях, почему самоубийство – это все-таки грех, и грех неопростительный. Вот один священник рассказывал мне такую историю. Он служил, то есть приход, городской приход, но есть у него воинская часть, куда он ходил. И однажды к нему вечером поздно прибегает офицер из части, говорит: «Батюшка, у нас беда, Алешка застрелился, там капитан такой, надо его отпеть». А батюшка говорит: «Я не буду его отпевать, самоубийцы не отпевают». Ну, понятно, реакция офицеров, посылают этого батюшку очень по далеким адресам, хлопают гневно дверью и уходят. Проходит полгода. Ну, батюшка служит у себя в городском храме, а в эту воинскую часть его, конечно, больше не пускают. Все. Через полгода к нему в храм приходит тот офицер, который громче всех, и злее всех на него орал в тот вечер, бухается перед ним на колени и говорит: «Спасибо тебе, батюшка». «А за что спасибо?» «А ты мне жизнь спас». «Когда я тебе жизнь спас?» «Вчера ты мне жизнь спас». «Уж как я мог тебе вчера спасти жизнь, если тебя полгода не видел?» «Так, батюшка, именно этим ты мне жизнь и спас. У меня вчера такая хандра была, захотелось застрелиться, я уже пистолет в руки взял. Но я вспомнил, что Алешку-то ты не отпевал, и вот положил назад пистолет в тумбочку, лег спать, а утром все прошло. Спасибо тебе, батюшка». Вот, поймите, ключевая формула. Церковь не мстит самоубийцам, отказываясь их отпевать. Это не в порядке мести, это урок для живых. Это не месть мертвым, это урок для живых. Чтобы живые знали, что это не выход. Почему это не выход? Вот один из аргументов, это из Сократа. Ну, из Платона, в диалоге Платона о Сократе. Значит, по ходу этого диалога следующая ситуация. Значит, вы помните, Народный суд Афин осудил Сократа, но афиняне вскоре одумались, что ж мы делаем, нашего умнейшего гражданина убиваем. И, в общем, друзья приходят к Сократу в тюрьму и говорят: «Ты можешь убежать». Знаете эту историю, или я должен рассказывать? Кто, кроме Антоши, знал? Хорошо, вопрос на засыпку. Последние слова Сократа. Антош. Что-то там про петуха. Вы должны петуха склепить. Вы должны петуха Асклепию. Последние слова Сократа сказаны его ученикам. Это гениальная форма. Асклепий – это бог здоровья. Петух – это традиционная форма жертвоприношения за исцеление. И вот Сократ, умирая, говорит ученикам: «Вы должны петуха Асклепию». А сейчас я расскажу почему. Значит, когда друзья, ученики пришли к Сократу и говорят: «Слушай, уже все, в Пирейской гавани корабль стоит, стражники не заметят, что ты уходишь, идем отсюда». Сократ говорит: «Не могу». «Как не можешь? Почему?» «Но понимаете, если я отсюда уйду, то я буду лжецом». «Каким лжецом ты можешь?» «Я же всю жизнь вас учил, что жизнь и смерть – это одно и то же. Кто знает, может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь. Я же вам говорил, что все философы не занимаются ничем иным, только готовятся к смерти». Да? Как стать философом, знаете, да? Ну, хотя бы это вы знаете. Ну, вспомните, юноша подходит к Сократу и спрашивает: «Учитель, как мне, в монахи пойти или жениться?» Ответ: «Ну?»
«Если там женишься, плохая жена, ты попадешь, ты станешь философом, а если...»
«Хороший, будешь счастлив, замечательно». Да. Да, так вот, а философ, соответственно, ничем иным не занимается, сколько готовится к смерти. Я говорил о том, что действительно есть иной мир, иная жизнь, по сравнению с которой наша нынешняя – это просто сон в пещере и так далее. И если я сейчас перед лицом смерти убегу, то это означает, что я лжец. Я вас все время учил тому, во что я сам не верил. Да, вот попал до меня смерть на летение. Это, собственно, слова Сократа, между прочим. То есть, я об этом говорил, что эти слова Павла, цитата из Сократа. А ученик говорит: «Слушай, старый дурак, если ты действительно в это все верил, почему ты раньше яду не выпил? Скорее бы уже вошел бы в лучший мир и так далее». И ответ Сократа: «Нет, а так нельзя. Потому что как называется человек, который уничтожает то, что он не создавал? Это вор. Я не создавал свою жизнь. Никто из нас не сделал ничего, чтобы родиться. Это дар богов нам. И если я этот дар разрушу, то перед лицом богов я предстану в качестве вора и вандала, да? Такого разбойника, который крушит непринадлежащие ему святыни. Итак, вот это вот важно. То есть самоубийца оскорбляет Бога. Это кощунство. Но это не самое главное. Самое главное другое. Это то, что самоубийца вряд ли кончает жизнь в хорошем состоянии души. А с нашей жизнью на Земле, как с запуском ракеты в космос. Вот вроде бы ракета набирает скорость недолго, это может быть 5 минут длится. Но в зависимости от успешности этих 5 минут, зависит полет, весь остальной полет ракеты. Что потом уже нельзя будет корректировать полет этой болванки запущенной. Так вот, соответственно, пока мы в теле, ракета-носитель работает. Душа выходит из тела, и все, в чем застану, в том и сужу. Без нашего тела, вне времени и пространства, душа теряет дар творчества. Соответственно, в каком состоянии ты, твоя душа, пересекли границу времени и вечности, вот это стоп-кадр, фотофиниш. Но он умножается на бесконечность. И если ты ушел из этой жизни с ненавистью, гневом, с болью, ты это унес с собой навсегда. Хуже того, у меня для такого случая, для аудитории есть печальная новость. Я говорю, ребята, у меня для вас плохая новость есть. Я хочу вам сказать, что, к сожалению, вы бессмертны. То есть умереть не удастся. Это главная ошибка самоубийц. Им кажется, что со смертью тела решатся все проблемы. Нет, не решатся, а только начнутся. Как в «Гарри Поттере» замечательно в первом томе еще говорится. Нет, не в первом, а в втором, по-моему. Дамблдор говорит Гарри Поттеру. Величайшая ошибка Волан-де-Морта в том, что он считает, что нет ничего страшнее, чем смерть. Совершенно справедливо. Есть вещи страшнее, чем смерть.
Отец Андрей, Ась? А вы вот сказали, что вам нужно умереть. У меня нечто подобное было в классе, когда мне задали вопрос, а вот докажите его вот прямо сейчас, чтобы убить. Просто взяли и сказали, выкинули.
Ну да, в 2 минуты такие вещи не доказываются, равно как, но мы с вами разбирали тему доказательства бытия Бога. Даже если доказательство есть и 2-минутное, нужна культура мысли, чтобы его заметить. Но вкратце, когда речь идет именно о бессмертии души, я обычно говорю так. Отношение моей души и моего мозга, моего тела, подобно отношению меня и моего компьютера. Вот я работаю своим компьютером, нажимаю клавиши. Соответственно, мы с вами по интернету можем общаться, чатиться и так далее. Но если однажды мой компьютер заболеет, там, не знаю, что там, железка сгорит, вирус попадет, деньги кончатся на счету, да, то я не смогу с вами беседовать в интернете, но это не означает, что я исчез. Я перестал существовать в качестве юзера, в качестве интернета, там, как это называется, не знаю, как, да, вот, чайника в сети или еще что-то. В этом качестве я перестал существовать. Но как личность я продолжаю существовать. Точно так же, если в моем бортовом компьютере перегорит какой-то провод, там, инсульт или еще что-то, я не смогу с помощью вот этого аппарата, чего я не смогу сделать? Да только одну вещь я не смогу после этого сделать. Я не смогу порождать акустические волны, которые будут воздействовать на вашу барабанную перепонку. Вот и все. Вот этого только я не смогу. То есть из того, что я теряю возможность создавать акустические волны, не означает, что я сам по себе исчез. Доказать надо обратное. Докажите, что душа смертна. Вот это позиция Сократа и Платона как раз. Где? В Федоне, да, или в Пире, я что-то забыл уже. 5 доказательств бессмертия души приводится. Даже больше, по-моему. А? Федоры вряд ли. По-моему, Федоне все-таки. Федоне. Тоже при случае можно посмотреть. Так, следующая вещь. При публичных дискуссиях, значит, четко, когда речь идет о дискуссии именно, не лекция, а диспут, вы четко должны понять, для кого вы сейчас работаете. Можно вести полемику с человеком, а можно говорить ради слушателей. Вот, скажем, все сектанты страны знают, что Кураев совершенно разный на публике и в приватной жизни. В личной жизни белый и пушистый, когда я общаюсь с сектантами наедине, вот, а на публике очень резкий. Опять же, потому что я считаю, что невозможно победить сектанта в публичном диспуте. Победить в смысле заставить его признать свою ошибку. Да, на это не хватит ни времени, ни его гордыни, в конце концов. И даже аудитория будет этому мешать, потому что будет вмешиваться. Поэтому надо четко различать. При публичном стычке с сектантами я ставлю свои задачи. Просто чтобы у людей... Люди не запомнят аргументов все равно. Это, кстати, тоже очень важно. Исходите из того, что люди не помнят того, что вам рассказали. Конкретные аргументы, цитаты и так далее. Важно некое послевкусие. Значит, соответственно, когда я читаю свои лекции, для меня важно не то, что люди запомнят. Я уже слишком опытный студент и преподаватель, чтобы не быть оптимистом. Должно остаться некое послевкусие. Значит, я себе ставлю задачу следующую, вообще в моих лекциях, чтобы такой месседж донести до людей, да, что православие – это не инвалидная команда. Православие – это не только монашеская, но и интеллектуальная традиция. То есть не только ритуальная, как ставить свечки, махать кадилом там, и так далее. Что в православии есть пространство мысли, мир церкви – это мир людей, мир церкви разнообразен. Тут есть свои дискуссии. В мире церкви можно остаться человеком. То есть не надо ампутировать там ни разум, ни образование, ни чувство юмора, в конце концов. Даже свою сексуальность. Если у тебя будет центральный стержень убеждения во Христа, то все остальное найдет свое место. И общий вывод. Не надо откладывать свое вхождение в православие до выхода на пенсию по старости. То есть в православии есть место для всех, в том числе и для молодых, для образованных. Вот, ну, это моя аудитория, поэтому для них я вот это стараюсь это прежде всего сказать. Значит, смотрите, в случае с диспутом сектанта, то послевкусие, которое должно остаться, то, что у православия есть аргумент. У православия есть аргумент. Мы умеем постоять за себя, мы не евнухи, не кастраты. Нормальные мужики, это важно, потому что очень многие люди именно этого боятся, что мы из них сделаем таких вот ешуистов-ганусристов, таких толстовцев. Ой, все добренькие, все миленькие, как вы замечательно сделали, что плюнули мне в лицо. Если можно, помочитесь мне за воротник. Значит, поэтому даже жесткая полемика, она может быть полезна вот для того, чтобы у людей не было таких опасений в наш адрес. Значит, мы способны к полемике, вести себя по-мужски. Второе, у нас есть аргумент. Эти аргументы не только блаженной Матроне было видение, но и аргументы рациональные, в ряде случаев вполне научные. И задача минимум, которую достигает, должна достичь такая дискуссия. Православные тараканы симпатичнее сектантских. То есть тоже тараканы, да, светский человек скажет. И, конечно же, и эта фигня, но вы знаете, это православная фигня интереснее. То есть я с ней сейчас соглашаться не буду, фигня фигней, тараканы тараканами, но, блин, оказывается, это, знаете, чего-то там у них есть, да. То есть, вновь напоминаю, что вот такая, у вас должна быть стратегия маленьких успехов. Не надо считать, что вы за одну встречу всех переубедите. Я, например, поясняю так. Я понимаю, что за те 2-3 часа, что я работаю с каждой аудиторией, я ничего не успею создать. Но я успею разрушить. Я смогу успеть разрушить некоторые карикатурные представления о православии. Эти карикатуры могут быть родом из советской эпохи. Из сект, даже из нашей приходской жизни. И вот разрушить, ну как, разрушать можно только когда ты строишь храм. Ради разрушения другого храма старый можно разрушить. Можно разобрать слишком низкие навесные потолки, чтобы открылось небо. Или более высокие своды храма. Вот в этом смысле я разрушаю. Немецкий поэт Эхендорф в начале 20 века, в конце 19-го, он писал так, обращаясь к Богу: «Ты тот, кто кротко рушит над нашими головами то, что мы строим, чтобы мы увидели небо. Поэтому я не жалуюсь». Значит, опять же, в случае дискуссии публично с сектантом. Значит, пусть люди как минимум увидят, что у православных есть аргументация, нам есть чем защититься. Секты не умнее нас. Никак не умнее нас. Второе. В этой дискуссии было бы очень хорошо, если действительно, опять же, одна шутка, она заменяет два десятка научных аргументов или библейских. В массовом восприятии. Поэтому, опять же, должны быть в вашей обойме конфессиональные анекдоты. Хотите анекдот о католиках? То есть иногда меня когда он записал, что я говорю, давайте я вам расскажу сейчас краткий курс сравнительного богословия. Главное, чтобы отец Максим не подслушал, что я его хлеплю. Краткий курс сравнительного богословия. Значит, о католиках. История следующая. Благовещение, ксенс произносит проповедь, говорит: «Братья и сестры, прежде всего сестры, наши прихожане, я для вас сегодня говорю. Вот в ту судьбоносную минуту, когда архангел Гавриил явился Деве Марии, как вы думаете, чем в эту минуту занималась Пресвятая Дева? Вы думаете, она в это время примеряла новое платье перед зеркалом, на что у вас уходят часы и часы вашей жизни? Нет, дорогие. Может, кто-нибудь из вас считает, что Пресвятая Дева в эту минуту читала модный роман, на что у вас уходят недели и месяцы жизни? Нет, дорогие. Может, кто-то полагает, что Пресвятая Траковица в эту минуту сплетничалась с соседкой на вас, на что у вас уходит вообще вся жизнь? Нет, дорогие. В эту минуту Пресвятая Дева Мария стояла у себя в комнатке, в келье, у молитвенного аналоя, и, как всегда, сложив руки на груди, она от всего сердца молилась Божией Матери. То, что я сейчас сказал языком анекдота, на языке богословия звучит так. Это слова отца Сергия Булгакова. Католики мариологию превратили во второе дополненное издание христологии. Это в связи с догматом от лестного зачатия Девы Марии, в связи с догматом о ее собственном непорочном зачатии. То есть те догматы, что у нас ко Христу относятся, католики еще и на Марию принесли. Вторая история протестантская. Ну, это многие говорят, это нормальные протестанты или ненормальные протестанты. Ну, короче, лютеране и компания. Насчет Лютера. Я вам рассказывал, где родилась реформация?
Нет.
Ребят, а вот это уже серьезно. Пока оружие массового поражения будет включаться. Пока, значит, анекдот, а потом не анекдот. Значит, анекдот звучит так. Ну, удивительно, я этот анекдот знаю уже лет 10, а этой весной он стал былью. Значит, археологи при раскопках в Иерусалиме нашли гробницу Христа с его останками. Ну, археологи немцы, они этим были потрясены. Они не решаются сразу столь сенсационную и, в общем-то, печальную вещь сообщить христианскому миру, и поэтому решают сначала получить экспертизу ученого-богослова. Но поскольку они немцы, они, конечно же, решили позвонить наиболее известному лютеранскому богослову 20 века, это Пауль Тиллих, тот самый человек, который произнес знаменитую фразу «Я не молюсь, я медитирую», но это не в анекдоте, да? Вот. И говорят ему: «Герр профессор, вот вы знаете, мы здесь вот такое нашли. Как вы это можете прокомментировать?» Ну, на том конце трубки телефона повисает тяжкая пауза. Потом убитый совершенно голос говорит: «А что, вы уверены, что это Иисус?» «Нет, ну подождите, что вот... Ну, это точно, да? иначе не может быть. Может быть, нет, не понимаете, ну что же это такое? Нет, ну вы понимаете, что это значит, да? Останки Христа точно, ошибки нет. Господи, что же это такое? Нет, ну понимаете, что это значит, но, ну что же, ну, ну вы хотите сказать, что Иисус действительно жил на земле? Это анекдот, но он больше, чем анекдот, понимаете? Действительно, что касается вот классического протестантизма, то вы видите, со своими уже и до гомосексуальных браков дошло и так далее, это вот их путь на эту тему. И да, есть такой парадокс в нашей современной жизни. Баптисты русские, люди милые, конечно, очень милые, но и ужасно невежественные. Они любят говорить: мы традиционная религия, еще Чучев про нас писал, я лютеран, люблю богослужение. Ну, это правда, есть у Чучева такие стихи. Но вы дочитайте до конца. Кончается это так: в последний раз вы молитесь теперь. Так что, ребята, нашли чем гордиться. Ну ладно, а теперь всерьез. Значит, внимание, то, что я зачитаю, пишите. Газета «Время новостей». «Время новостей» — это светская газета, она такая либеральная, да? «Время новостей», 2004 год. 29 октября. Ну, в интернете все это можно найти, вам на многих информационных сайтах. Итак, заголовок. Обнаружен самый важный для лютеран туалет. Теперь текст. Немецкие археологи утверждают, что нашли туалет, в котором Мартин Лютер составил свои знаменитые 95 тезисов, приведших к реформации, сообщает Благовест.Инфо со ссылкой на Daily Telegraph. Лютер часто намекал, что страдает хроническими запорами и по этой причине много времени проводил в уборной. Эксперты заявили, что они уже много лет убеждены, что 95 лютеровских тезисов были написаны в клозете, однако не знали, где находится этот объект, пока не нашли каменную конструкцию в остатках флигеля в доме Лютера в Виттенберге. «Это великое открытие», — заявил директор мемориального фонда Лютера Стефан Рейн. «Отчасти потому, что речь идет о человеке, на чьих текстах мы очень сосредоточены. Это, тихо, это место, где родилась реформация». Лютер сам говорил, отметил далее Рейн, Лютер сам говорил, что делал свои открытия в клоаке. Но мы не имели понятия, где же находилась эта клоака. Теперь понятно, что имел в виду реформатор. 450-летний нужник, сделан из каменных блоков, имеет сиденье с отверстием. Внизу грибная яма, соединенная с примитивной канализацией. Профессор Рейн сказал, что фонд Лютера не будет позволять посетителям его дома, а их здесь год бывает 80 тысяч, сидеть в этом туалете. Сам бы я никогда не решился бы сделать это, сказал профессор. То есть потрясающе. Это же надо же было отказаться от Троицы Андрея Рублева, да, от почитания там святых, их мощей, чтобы в конце концов вот, сортир Лютера стал бы святым. Так вот, понимаете, конечно, можно долго с ними и нужно полемизировать на библейские темы, но даже вот такой рассказ, он много чего поможет видеть. Значит, вкратце, на вопрос отличия православия от других христианских конфессий, католикам, протестантам, я отвечаю так. Представьте себе, есть дом, построенный при царе Горохе в 19 веке. Нормальный, там метровой толщины кирпичная кладка, да, вот как этот домик, где мы сидим. Но при советской власти обострился квартирный вопрос, и решили этот домик надстроить. И построить дом трехэтажный, а надбавили еще 3 этажа. Замечательно. Несколько десятков семей получили жилье, все очень хорошо. Но проблема оказалась в том, что и стены несущие, и фундамент рассчитаны на 3 этажа, а не на 6. И поэтому из-за этой лишней тяжести начинается трещина по всему зданию, и оно со временем все рухнет. Вот это отношение православия и католичества. Все, чему верят православные, во все в это верят католики. Вот это очень важно помнить. Католики согласны со всем учением православной церкви. Учение 7 вселенских соборов. Учение 1-го тысячелетия, апостольское и святоотеческое. Но они надбавили несколько новых этажей. Скажем, догмат о непрерывном зачатии Девы Марии. Что это означает? Это означает, что, оказывается, независимо, по большому счету, от жертвы Христа и до его жертвы, Господь только волюнтаристским актом вот именно своей воли мог бы объявить, вот этой девочке катастрофа Адама не касается. Тогда возникает вопрос, а почему бы так же не объявил бы Господь за тысячи лет до этого, что детей там Сифа это не касается, или Давида и так далее. Да? То есть получается, что жертва Христа в общем была не нужна. То есть не было ничего, что мешало бы Богу и до жертвы Христа смягчить нам свой приговор. Христос излишен. Папский догмат. Опять же, вместо пошло вам Духа Святаго, нам послали администратора, оказывается. И так далее. Про Филиокова я уж вообще не говорил, это отдельная тема. С протестантами, баптистами. Обратная ситуация. Я официально объявляю, я согласен со всем вероучением баптистов. То есть все, чему они говорят «да», и я говорю «да». Библия и Слово Божие, аминь, Христос Спаситель, аминь, вне веры нет спасения, аминь, все согласен. Баптисты не правы не в том, что они утверждают, а в том, что они отрицают. То есть они снесли три этажа, сказали, фундамента достаточно, в погребе будем жить. То есть протестантизм – это попытка срубить дуб ради желудя. Да, конечно, желудь не похож на дуб. Это правда. Если бы апостолы вошли сегодня в храм Христа Спасителя, прединфарктное состояние было бы им гарантировано. Расскажите нам о тем анекдоте. Про верблюжонка не рассказывали? Нет? Про верблюжонка не рассказывали? Верблюжонок подходит к маме и говорит, мама, скажи, пожалуйста, зачем им эти тяжкие, огромные, тяжелые горбы? Ну, малыш, ты знаешь, мы верблюды, караваны пустыни. Мы идем по пустыне без пищи и без воды многие недели. И вот поэтому тащим с собой груз необходимым пропитанием. Понятно, тяжко вздыхает верблюжонок. Побегал немножко, снова к маме подходит. Мама, ну скажи, зачем такие тяжелые, огромные, тяжеленные, широкие копыта, тяжело их таскать? Ну, малыш, ты знаешь, мы верблюды, караваны пустыни, мы идем в пустыне в поисках пищи, воды, недели и дни. И чтобы горячий песок не обжигал нам ноги, чтобы мы не проваливались в зыбучие пески, поэтому нужны такие широкие, огромные, тяжелые копыта. Понятно, тяжко вздыхать, он снова отбежал, побегал, снова подходит. Мам, ну зачем такие огромные, тяжелые, отвислые, кожаные губы? Сыночек, мы верблюды, караваны пустыни, мы когда находим в саксауле всякие колючки, вот чтобы не пораниться, мы кожными губами их срываем, аккуратно пережевываем. Вот и тогда желудок наш остается целым. Понятно, говорит верблюжонок. Но, мам, ну объясни мне, зачем нам весь этот тюнинг здесь, в московском зоопарке? Вот признаюсь, когда я вижу иногда, особенно по телевизору, эти ритуальные танцы ипподиконов вокруг архиерея, вот этот византинизм пышно расцветший, вот у меня такие же вопросы возникают. То есть я все понимаю, историку, там, символику и так далее, вот. Ну вот зачем этот тюнинг нам здесь, в московском зоопарке? Ну это так, это горькая мысль на полях. Вот. А я забыл вам сказать, все-таки православный анекдот, миссионерский, потому что про протестантов и католиков это одно, а вот самый гениальный анекдот в моей жизни, церковный, звучит так. Но вы должны его знать. Про миссионера-то знаете? Миссионер идет из Хабаровска в Читу по тайге, и вдруг навстречу к нему там медведь, шатун, с нескрываемым намерением вкусно пообедать. Что делать? Телохранители, почему-то семинаристы, сволочи, не поехали в эту поездку с миссионером. Бронеподрясник он дома оставил. На елку от медведя не спасешься. Да убежать по снегу тоже не судьба. В общем, миссионер понимает, что пришла крайняя минута его земного живота. Ну, а несмотря на то, что он был миссионер, он был все-таки человек немножко верующий, и поэтому он решает последнюю минуту жизни встретить с молитвой на устах. Но опять же, поскольку он миссионер, он не умеет ни о чем молиться, кроме разумления язычников. И поэтому привычные слова приходят к нему на ум в эту минуту, он начинает молиться: «Господи, вся дела руку Твоей, Ты всякое создание создалось, во же хвалите и славите Святое имя Твое, Господи, просвети сердце медведя сего, и гордость десница Твоя, возвразуми, Господи, создание себе, возглаголи, Господи, благая в сердце Твое, Его, а все церкви Твои святей, просвети ее святыми Евангелия Твоего, сопричи избранного Твоему стаду, Господи, соделась его медведя православного». И вот эта горячая молитва миссионера была услышана. Медведь остановился за один шаг до миссионера, встает на задние лапы, поднимает морду к небу, а снятся крестным знамением, говорит: «Господи, благослови трапезу сию». Так что у нас не только святые, но и анекдоты лучшие в мире. Возвращаясь к проблеме дискуссии с сектантами. Значит, если речь идет о дискуссии с сектантами, не обязательно должен быть баптист. Это может быть просто какой-нибудь там, господи, ну, человек с авторской идеей. На каждой лекции парочка таких типов приходит ко мне, у них какие-то новые глобальные концепции, как совместить Библию с чем-нибудь. Вот. И не всегда надо имеет смысл с ними серьезно беседовать. Во-первых, бывают люди просто психически неадекватные. Поэтому вот со временем у каждого священника, независимо, миссионер это или нет, должно воспитаться чутье. Где имеет смысл вести дискуссию, а где надо просто уходить. Как уходить по-разному. Может быть, имеет смысл резко закончить анафемы и все. А может быть, обнять, сказать: да-да-да-да, это только дураки говорят, что у тебя голова квадратная. Но тут есть опасность. Вот сегодня очень много людей, которые, к которым вот так с любовью относился отец Александр Минь. То есть они знали, что вот есть такой образованный батюшка где-то в Подмосковье, и везли к нему стопки своих рукописей, гениальных идей. В меру антисоветских, диссидентских, но очень духовных. А отец Александр, судя по всему, считал, что и не нужно с ними за это ругаться. То есть если впору атеизму, человек хоть что-то там повернул в сторону к религии, и то хорошо. Ты, главное, приезжай сюда, деточка, вот стой, вот помолись там и так далее, причастись. Вот и книжка у тебя замечательная, вот это вот замечательно. Придут годы, человек что-то оценит. Но при этом отец Александр был, конечно, убежден, что это дерьмо никогда не будет опубликовано. Теперь отца Александра нет. А эти сумасшедшие носят по всем изданиям свои эти папки, говорят: отец Александр благословил, а он хорошо сказал, там какой-нибудь Панин там и так далее, и вот начинается. Типичный пример это Вейник, но он не из Менинских, но аналогично чили митрополит Флорент, да? Когда Вейник был жив и был советским академиком, владыка митрополит, я думаю, разумно, по-пасторски разумно, да, что все хорошо, пишите, товарищ, работайте. Вообще, конечно, полный отстой его книжкой. Это оккультизм, махровый оккультизм, и антинаучный, и антихристианство. Почему я верю в Бога, да, кажется, так называется, или почему я верующий или православный. А сегодня его сын это все активно издает и заявляет, что это все митрополит Флорет, видите. Глава синодальной богословской комиссии все это одобрял. Что тут Кураев говорит? Вот, значит, поэтому иногда в этой мягкости есть свой смысл, иногда она может обернуться наоборот. Здесь опять же нужна какая-то такая разборчивость и вдумчивость. А публично, опять же, надо понимать, что иногда дискуссия бессмысленна, надо просто вовремя посадить и загасить этого человека, чтобы не тратил время и внимание аудитории. А иногда имеет смысл, он дает вам повод о чем-то важном для вас рассказывать. Но опять же, это можно делать в ехидных даже, ироничных интонациях. Это для людей. То есть этот человек уйдет, конечно, сейчас озлобившись. Но зато вот сотни других людей, присутствующих здесь, у них появится инъекция, иммунитет против этой секты. А другое дело, когда вы в их среде, вы сами пришли в гости к сектантам, частная обстановка, в купели вы едете и так далее, да? Тогда напротив. Тогда нужна любящая тактика, все по-хорошему, по-доброму, без обзывательств. Здесь, напротив, именно в этих условиях есть шанс на личностное обращение этого человека. Еще несколько правил дискуссии с сектантами. Первое. Изначально требуйте определить тему беседы, дискуссии. И не позволяйте от нее уходить. То есть, потому что, скажем, они избрали, давайте об иконе поговорим. Вы привели с ними об иконе, привели библейские аргументы. Да, но зато у вас детей крестят. Подождите, подождите. Про иконы, так про иконы. Итогом этой дискуссии должно быть его ясное и громкое признание или того, что у православных тоже есть своя правда, Или же по максимуму признание ошибки своей и своей конфессии. Но хотя бы пусть на вот этой экуменической формуле сойдемся. Что православные не придурки. Есть библейские основания для того, чтобы православные так понимали Библию. Да? Второе. По ходу дискуссии обязательно надо проверять аргументы, приводимые сектантами. Очень часто ложные цитаты из Писания, не вовремя оборванные. Самый знаменитый пример – Бога никто никогда не видел. Но простите продолжение этой фразы. То есть сектанты ставят точку там, где должна быть запятая. Другой пример ложной цитаты. Зачем воскресное знамение? Бог не требует служения рук человеческих. А вы тут руками машете. Ну, во-первых, простите, мы руками машем меньше, чем харизматы. Начнем с этого. Да. Особливо ваши проповедники. Что это у вас тут пастор размахался? И руками, и пинжаком Дух Святой замахивает, зазывает. Во-вторых, откуда цитатка-то? Первоисточник цитаты. Бог не требует рук сложенных человеческих. Они говорят, деяния апостольские. Ничего подобного. Откуда цитата «Бог не требует служения рук человеческих»? Да, она есть в деяниях, но она там является цитатой из другой книги библейской. Вот тут и открывается самое интересное. Во-первых, это цитата из молитвы Соломона при освящении храма. То есть Соломон своими руками построил храм, но тут же признается, Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Конечно, Бог ни в чем нужды не имеет, между прочим, в ваших проповедях тоже. Богу ничего не нужно, и Билли Грэм тоже не нужен, и Евангелие Богу, честно скажем, не нужно. Но из-за того, что Богу не нужны самолеты, не значит, что они нам не нужны. Из-за того, что Богу не нужна Библия, он и без Библии все знает, не значит, что нам Библия не нужна. И опять же, в этой связи аналогичная формула «Бог не в храмах рукотворенных живет». Правильно, но это опять из молитвы Соломона на освящение храма. То есть логика Соломона какова? Господи, тебе ничего не надо, я знаю, но ты по милости своей не сходишь до нас, до нашего уровня. Так, это звонок, да? Звонок? Серьезно? Конец? А что так рано? Ой, у меня часы остановились. Я все понял. Значит так, ребятки, то, что я сейчас начал говорить, эта тема будет на экзамене «Методика диспута с сектантами». Вот в этой книжечке она есть, «Протестантам и православие», во всех изданиях этой книги она есть. Но у меня с собой пару экземпляров тоже есть. И, наконец, последний сюжет, который я хотел бы затронуть. Просто хотел бы много чего затронуть, но не успею. Все-таки я полагаю, что к миссиологии относится такая область пограничная между пасторским богословием и миссиологией. Это миссия в православной среде. Какое самое трудное дело на свете? Ну-ка. Обратить в православие православного попа. Самое трудное вещь на свете. Так вот, много есть и у нас в приходах людей, которые православные, но не очень христиане. То есть в самом буквальном смысле этого слова. То есть они Христа не переживают. Вот смотрите, формально вроде бы все христиане, да? А посмотрите, я, например, знаю даже поповские дома, где в доме нет иконы Христа. То есть домашний иконостас у молодого батюшки, у него там какой-то разный набор. Но Христос присутствует часто только в виде младенца на руках Богоматери. Дальше скажем, вы же понимаете, что в православии все очень значимо, любая мелочь. Скажем, размер, фигура, размер иконы. И вот очень часто видишь в христианском доме, в центре стоит самая большая икона, но не Христа, просто вот самая большая по размеру. Самая старая, самая красивая, почитаемая. А иконка Христа или Троицы где-то в уголке. Это ненормально. В центре любого иконостаса должна быть икона Троицы или Христа. Все остальное по бокам. Библиотека. Пошуршите сами, даже у себя дома. А много у вас книг о Христе? Ни о святых отцах, ни о старцах и не о старицах, ни о сектантах, ни об истории церкви, о Христе. Много книг или нет? А много проповедей о Христе вы слышали? Вот в чем, знаете, таких проповедей, которые не обязательны. То есть понятно, что вот по церковному календарю день преображения, батюшка должен об этом говорить. А вот много слышали проповеди, когда человек от души говорит, просто по желанию. А я сегодня хочу о Христе с вами говорить. Не потому, что праздник какой-то там, будний день, это о Христе. Вот у нас от души будут говорить о Серафиме Саровском, о царе Николае II, еще о чем-нибудь. Вот. А о Христе очень мало, очень мало. Поэтому, признаюсь, для меня одна из самых главных побед в моей жизни, я считаю, удалось вставить в документы Всероссийского церковного миссионерского съезда, последнего съезда, очень важную фразу, что необходимо возрождение христоцентричности нашей веры. И потом эта фраза даже в официальном патриаршем послании. А понимаете, в чем штука? Если что-то надо восстанавливать, значит, этого нет. Вот действительно, апостол Павел, посланник евреям, говорит, что святые – это облако, облако святых. И вот в сознании некоторых православных это облако сгустилось так, что солнце правды собою закрыло. То есть через множество святых мы Христа теряем. Такое бывает. То есть этого нет в вероучении нашей церкви. И на уровне догматики баптисты не правы. На уровне практики они правы. То есть в реальной психологии приходской жизни сплошь и рядом с этим встречаешься. Значит, поэтому вот эта вот проповедь Христа в православном мире, она очень важна. Позитивная проповедь. И, конечно же, кроме того, очень важна контрмиссия в православной среде. Это речь идет о том, как защитить людей от попадания в секты. Псевдоправославных. Типа этого мытищинской секты. Покаянный, чинность народного покаяния у мытища. Не попадался вам еще, нет? Дивная книжка. «Прости меня, Господи, за восстание декабристов». Такая профанация, Господи.
Тесс Андреевич, можно вопрос?
Да.
Вот что вы можете сказать про то, что в Москве есть несколько обществ трезвости, если такие существуют?
Есть ли это по методикам Шмакова, да, кажется, есть такое?
Вообще есть, там, при храме.
Да, ну и хорошо, то есть когда-то отец Анкронштадтский возглавлял такое движение в дореволюционные времена. То есть, опять же, ребята, я очень вас прошу, вот помните этот принцип агрессивного миссионерства. И на экзамене про это буду спрашивать. Итак, смотрите, есть, скажем, сегодня, по-моему, Шмаков такой, да, какой-то врач, профессор, наша фамилия, учит радикальной трезвости. Сам по себе милый, хороший человек, но он проповедник радикальной трезвости, вплоть до того, что ни капли вина, а значит, даже для причастия не делается исключение. То есть, конечно, можно прицепиться к этому и сказать, вражина атеист. Да? А я знаю в одном городе батюшку, который очень так серьезно эту систему воспринял, вот, но он стал главой этого кружка в этом городе, этого движения. И в итоге, конечно, вот именно этот пункт туда не попал. То есть он берет у этого ученого аргументы за трезвость, методику исцеления от алкоголической зависимости, но при этом, естественно, говорит, что Евхаристия – это, простите, не алкоголь, и поэтому все эти гневные слова к чаше с причастием относиться никак не должны. Аналогично, скажем, какие-то там скаутское движение. Да, понятно, что в западном мире скауты – движение со своими странностями и тараканами. Но у нас-то про этих тараканов никто не знает. И поэтому, если батюшка будет работать с местным движением скаутов у себя в городе, то, что он скажет, скажем, понимаете, ну нет традиции скаутинга в России. Поэтому можно, прочитав какое-нибудь там зарубежное издание, сказать, о, скауты-масоны, да? А можно сделать иначе. Можно прийти к местным скаутам и сказать, вы знаете, традиция русских скаутов, поститься и молиться. И все, что, да, да, давайте. То есть возглавляете эти движения. Но это как раз и есть тот путь, которым идет синодальный отдел по борьбе с молодежью. Вот они это правильно делают. Еще раз. А вы про отдел по борьбе, что ли? Так это я их, им польстил. Потому что вы подумали, официально знаете, как отдел называется? Синодальный отдел по делам молодежи. Аббревиатура какая получается? Содом, прости Господи. Поэтому я им льщу, когда называю отдел по борьбе с молодежью. Вопросы давайте ваши напоследок.
Можно немножко не хотеть?
Можно.
Если вы не могли бы прокомментировать, что все институты заметки пишут в интернете, что состояние Тишина Океана.
Ну, я, естественно, сначала тоже втрепенулся, начал обзванивать знакомых архиереев, но потом ташкентский митрополит позвонил мне, сказал, смотри, все нормально, я только что беседовал с Святейшим. Это было часов около 6 час вечера был вчера.
Я вчера общался с Хуксом,
ты что сказал? Какие вопросы еще, ребят? Не исключено, посмотрим, какой будет контингент. Значит так, у меня есть с собой пара экземпляров протестантов православия и школьное богословие кто-то заказывает.
Ну, давайте.
Светись, освятись, Новый Иерусалим, Господь на тебе восседает.